Книжка записок, друзья. Скажите, пожалуйста, разгадывание любых кроссвордов – это грех или нет? Братья и сестры, разгадывать кроссворд – это не грех. Просто я думаю, что некоторые кроссворды нам не полезны и могут даже быть во вред. Поэтому от таких надо удаляться. А в общем, лучше, если у вас есть свободное время, читать Слово Божие. В Священном Писании написано, чтобы вникать в Него и днем, и ночью. И если у вас находится возможность, лучше чтение Слова Божие, исследование Писания. Почему нельзя двоюродным братьям и сестрам вместе купаться? Ну вот и ухватились за это. Потому что не целомудренно. Мы 3 часа сегодня об этом говорили. Не целомудрен. Даже здесь написано, если уехать подальше, мы ведь родные, друзья, да, хоть и родные, я понимаю, что если муж с женой подальше от пляжа уедут, это одно дело. Но если братья и сестры вместе будут купаться, это не будет правильно. Это, наоборот, будет служить во вред, хоть и родные. Можно ли сестрам и братьям на одних качелях качаться? качаться вместе. Братья и сестры, это тоже из области целомудрия. Я думаю, что уже испытывали это неудобство некоторые, вот когда и братья и сестры качались на одних качелях. Это тоже не целомудренно. Поэтому, если на качелях качаться, старайтесь не перегружать качели, друзья, попутно, что некоторые по 6-7 человек и 8 человек на одну эту площадочку сбираются. Вы разрушите качели, они и детей не дождутся. И еще одна записка. Дядя Миша, расскажите, как вы были в тюрьме и как вас судили. Спасибо. Друзья, как в тюрьме был, не буду рассказывать. Я, наверное, вам рассказывал, когда вы поменьше были. Как судили, расскажу. До суда я находился в краснодарской тюрьме, в городе Краснодаре. Это екатерининская тюрьма еще с древних времен. Стены там примерно метровые стены, большие камеры на 40 и 80 человек. На суд с Краснодара привозили в Тихорецк. В Тихорецк везли зэковскими вагонами, его называют Столыпин. Это купированный вагон, только купе решетками отгорожены. И набивает это купе не 4 человека или купе люкс 2 человека, а набивает 20, 25, 27 человек купе. Вот так вот обычно этапируют. Привезли в Тихорецк вечером, а на завтра суд. Перед судом вызывает судья, в его присутствии меня раздевают до нога, все обыскивает, даже пломбы во рту проверяет. То есть не несу ли я какой-то записки на суд. Потом представился адвокат, говорит, я вас буду защищать. Я говорю, я же от адвоката отказался, защищать меня будет Бог. А вы же неверующий человек, как вы можете верующего защищать? Он говорит, ну хоть вы и отказались, но меня принудили вас защищать, я буду у вас адвокатом. Я говорю, ну я еще раз в присутствии вашем отказываюсь от адвоката. Вывели во двор спецмашина, во двор изолятора Тихорецкого. Лицом к машине стоит, чтобы я по сторонам не смотрел. Здание суда через дорогу. Сажает машину, перевозят через дорогу. Прямо через тротуар к самым ступенькам, прямо в помещение зала суда. Когда завели в зал суда, никого абсолютно нету. Судили закрытым судом, выездная коллегия краевого суда. То есть судья, прокурор, общественный обвинитель и 2 заседателя. Вот 5 человек их, которые судили. Я отказался давать какие-то показания на суде, так как мои просьбы они не удовлетворили. У меня просьбы были, чтобы на суде жена была. Мы тогда ожидали 6-го ребенка, когда меня арестовали. Вот Тимофей, которому 19 лет, вот в первый день мы отмечали, он родился 12 июля, 18 июля меня судили. То есть жена уже была дома с ребенком. Я просил, чтобы разрешили, как верующих раньше судили чаще всего закрытым судом. Закрытым судом. Я попросил, чтобы впустили родственников. Какой бы закрытый суд ни был, родственников все равно пускали. Они отклонили мою просьбу. Попросил, чтобы разрешили мне иметь Библию в тюрьме. Тоже отклонили. И третья просьба о том, чтобы разрешили встретиться или дали мне свидание с женой. Тоже мне было отказано. Поэтому по этим принципам, по этим просьбам мне не удовлетворили, я отказался давать какие-либо показания. Сказал, если дадите последнее слово, скажу. Заключительное слово тоже скажу. Вы знаете, друзья, вот мне даже приятно вспомнить сегодня человека-адвоката, который в то время защищал меня. Я и не ожидал такого. Вы знаете, когда проходил суд, я практически молчал. Они вызывали милиционеров некоторых, вот, допрашивали, которые приезжали, разгоняли богослужение, как оно было и что было. Потом заключительное слово. Ну, я сказал, что я благодарю Бога, что не за преступления какие-то здесь, а за то, что я христианин. Выступает адвокат, неверующий человек. Я до сих пор еще не встретился с ним, хотя у меня на сердце желание встретиться с этим человеком. Выступает, и он говорит, во вес всем намерениям, ожиданиям и суда, и я не ожидал этого. Он говорит, друзья, товарищи судьи, прошу вас обратить внимание на то, что подсудимый обвиняется в том, что он не делал. Статья, по которой судили меня, гласила «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Это был 1985 год. Кто-то из вас только родился в это время, кому-то, может быть, было 1 или 2 года. И он говорит, вот литература, которая у вас на столе, подсудимый вам говорил, если вы хоть одну строчку найдете в стихотворениях или в псалмах христианских, которые поем, которая бы осуждала общественный строй, то он готов признать свою вину. Но, говорит, этого не последовало. И получается, что мы судим человека за убеждение. А Карл Маркс говорил, если мы судим человека за убеждение, то мы становимся преступниками. Поэтому предлагаю, товарищи судьи, вынести оправдательный приговор и подсудимого со скамьи отпустить на свободу. Вы знаете, как будто голос с неба, как будто не атеист и безбожник, а как будто верующий человек. Вот так вот Бог заставлял Иослиц говорить в то время, когда нас клеймили всячески и унижали. Практически никто из верующих не знал, когда суд будет, хотя я записку передал. Пришли уже, когда меня осудили и отвели в камеру. Верующие пришли, буквально на 20 или 15 минут опоздали. Ну вот так судили.